Здравствуйте, добрый вечер. Мы начинаем наш Мару, первый урок из цикла «Двар Малхус». На этих занятиях, которые продолжаются на самом деле уже достаточно долго, изучаются последние на данный момент беседы Любавического Рэба, которые им были произнесены в 5751-5752 годах, 1991-1992 годах по еврейскому летоисчислению. Итак, на этой неделе мы с вами приступаем к изучению беседы Рэба, посвященной недельному разделу «Эйкев» и большому количеству других тем, которые Рэба поднимал в 5751 году в связи с этим периодом года, в связи с этой недельной главой. Рэба произнес эту беседу в субботу недельного раздела «Эйкев» 23 числа Менахем Ав. И, что будет в дальнейшем очень важно, в 5751 году эта суббота совпала, она была, вернее говоря, последней субботой в месяце Менахем Ав. И таким образом, в соответствии с еврейским обычаем, в утренней молитве в субботу благословлялся наступающий месяц, месяц Илул. Несмотря на то, что в нашем году календарь складывается немного иначе, месяц Илул будет благословляться из следующей субботы, но так или иначе, наступающая суббота, суббота недельной главы Эйкев, и в нашем году, безусловно, имеет отношение к тем идеям, которые Рэбе обсуждает в своей беседе. Необходимо, очевидно, немного осветить значение самого месяца Илул. Еврейский год, еврейский календарь таким образом устроен, что в нем практически каждая точка этого календаря, каждая идея этого календаря обладает каким-то глубоким смыслом, каким-то значением. Те, кто слушают наши занятия в течение долгого времени, обратили внимание, наверное, что в особенности в тех беседах, которые мы разбираем в данном цикле, в беседах, относящихся к Двар Малхус, тема календаря, тема значения различных периодов года, совпадение между историческими событиями и неделями, недельными главами, на которые они выпали, Рэбе разбирает постоянно, очень глубоко, очень тщательно, внимательно. Так вот, месяц Илул, являясь последним месяцем еврейского года, обладает очень интересным, очень высоким значением. Это месяц, который посвящен подведению итогов за прошедший год. Еврей, который в течение всего года служит Всевышнему и пытается в этом служении достичь каких-то целей, каких-то результатов, он наподобие человека, который занимается бизнесом, занимается каким-то заработком, должен время от времени остановиться и оглядеться по сторонам, попытаться посмотреть назад, подвести итоги, сообразить, что он делал правильно, что он делал неправильно, в чем ему следует прибавить, какие ошибки он может исправить в своем служении. И вот этой идее посвящен целый месяц. Всевышний выделил евреям для этой работы целый месяц, месяц Илул. И поскольку вот такое подведение итогов, оно исключительно ценно, исключительно важно, точно так же, как бизнесмен, который никогда не оглядывается на пройденное, никогда не пытается анализировать свою деятельность, он не добьется больших результатов. Точно так же еврей, который не оценивает свою работу, не дает себе отчета в том, что он сделал правильно, а что он сделал неправильно, не выделяет специальное время для того, чтобы разобраться в том, что с ним происходит, он тоже в своем служении, очевидно, не может подняться высоко, скажем, или, по крайней мере, не может реализовать свой потенциал достаточно полно. Месяц Илул, кроме того, наши мудрецы сравнивают с следующей ситуацией. Месяц Илул сравнивается с ситуацией, когда король, возвращаясь в город, идет по полю, так, собственно, эта идея называется, король в поле, и, проходя по полю, он готов встретить любого человека, выслушать от него просьбы, выслушать от него какие-то пожелания, и готов ответить приветливо каждому человеку, которого он встретит. Впоследствии Всевышний, который, на которого намекает, естественно, этот король, он придет в свой город, придет в свой дворец, вокруг дворца стоит охрана, на каждой двери дворца стоит охрана, везде каждый посетитель тщательно проверяется, не каждый достоин зайти к королю, но и тот, кто оказался достоин зайти к королю, не факт, что он сможет обратиться к королю с теми просьбами, которые он хочет ему высказать, и не факт, что Всевышний король ответит ему на его просьбы. А вот пока что в месяце Илул, когда раскрываются 13 качеств милосердия Всевышнего, как объясняется нам во внутренней Торе, у каждого еврея есть возможность подойти ко Всевышнему, обратить к нему свои просьбы, в частности, просьбы, связанные с его служением, с тем, чего ему, может быть, хотелось бы достичь в его служении, чтобы ему хотелось бы исправить в своем служении. И Всевышний, говорят наши мудрецы, в этом месяце с милосердием отвечает каждому еврею на его просьбы. Вот такой необычный месяц нас ожидает. И, как часто Ребе объясняет в своих беседах, содержание месяца, то, что происходит в течение месяца, определяется как раз субботой, из которой месяц благословляется. Собственно, сама идея благословения – это идея привлечения чего-то сверху вниз, так объясняет нам внутренняя Тора. Само слово «браха» обозначает привлечение, и суббота, в которую благословляется месяц, привлекает в этот месяц все, что необходимо. Все идеи этого месяца обуславливаются в каком-то смысле тем, что происходит в субботу, из которой месяц благословляется. Давайте теперь после этого краткого вступления перейдем, собственно, к изучению текста беседы. Мы сейчас с вами находимся на 158-й странице 4-го тома Сефера Исфайдус от 5751 года. Пункт 1. Находясь в субботу, из которой благословляется месяц Элул. Месяц Элул, который называется месяцем самоотчета, поскольку он является последним месяцем года. Месяц, когда каждый еврей, он должен сделать глубокий и честный самоотчет. Самоотчет по поводу того, что же он проделал своим служением на протяжении прошедшего года. Это время в высочайшей степени предуготованное для того, чтобы размышлять об общем содержании самоотчета, о том, в чем же действительно должен заключаться самоотчет, как мы его должны провести, каким выводом мы должны прийти в нем. И в отношении служения, которому этот самоотчет должен подтолкнуть еврея. И поскольку также установленность новомесяча в днях недели, то есть то, на какой конкретно день недели выпало новомесяча, новомесяча месяца Илул, происходит, подчиняясь провидению. С точки зрения еврейской религии, ни одно событие, никакая деталь существования человека не является случайной. Никакая деталь существования человека и мира тоже не является случайной и происходит по воле провидения и абсолютно точным образом. Мы можем с вами попробовать проанализировать, что же следует касательно вот этого самоотчета, про который мы начали говорить, из того, на какие дни недели выпал Рош Ходеш, на какие дни недели выпало новомесячье месяца Илул. Естественно, Ребе рассуждает про то, как это произошло в 5751 году. Таким образом, мы можем попробовать выучить некоторый урок в отношении самоотчета, о котором мы говорили, из двух вещей. Первое. Это то, что два дня новомесячья Элул, а новомесячье называется Рош Ходеш на еврейском языке, то есть глава месяца, и главой она называется не случайно, потому что оно включает в себя все дни месяца, наподобие того, как глава, управляя всеми органами тела, подразумевает эти органы тела и включает их в себя. Так вот, два дня новомесячья Элул, а новомесячье Элул при современном положении вещей, когда месяцы освещаются не по свидетельству, а рассчитываются, всегда является двухдневным. Новомесячье месяца Элул всегда выпадает на 30-е число месяца Ав, который всегда является полным месяцем, 30-дневным месяцем, и на первый день месяца Элул. Так вот, в 5751 году эти дни выпали на субботу, на святую субботу, и на следующий после него первый день недели, то есть воскресенье, как говорилось в благословении месяца. И вторая идея, из которой мы также с ходом беседы вынесем какое-то наставление для себя в служении самоотчета и в отношении того, к чему же этот самоотчет должен привести – это суббота, из которой благословлялся месяц Элул, которая в том году выпала на недельный раздел Эйкев. Второй пункт беседы. Поскольку месяц Элул является месяцем самоотчета и месяцем подведения итогов за весь год, понятно, что он включает в себя намерение и цель и совокупность служения человека который создан для того, чтобы служить своему Творцу, как сказали наши благословенные памяти мудрецы в Мишне и Брайсе в конце трактата Кидушин, на протяжении всего года. Поскольку мы с вами в месяце Элул подводим итоги за весь год, понятно, что у этого месяца есть отношение к служению всего года. Несмотря на то, что каждый период года привносит свои характерные только ему детали служения, скажем, в течение месяца Нисан мы справляем праздник Песах. Этот праздник он не справляется ни в зимние месяцы, ни в осенние месяцы, справляется только весной. Точно так же осенние праздники мы не справляем с вами вдруг ни с того ни с сего летом. Месяц Элул, поскольку мы совершаем самоотчет и пытаемся проанализировать свои действия в течение этого месяца, как касающиеся самого месяца Элул, так касающиеся и месяца Нисан, и осенних праздников прошедших, и летних месяцев, и осенних, и весенних, то понятно, что у этого месяца есть в определенном смысле отношение к любой точке года. Он концентрирует, аккумулирует в себе идеи всего еврейского года. Как намекается начальными буквами месяца Элул. Наши мудрецы часто какие-то ключевые еврейские слова расшифровывают и показывают, каким образом они являются аббревиатурой каких-нибудь стихов из Торы, каких-нибудь фраз, каких-нибудь идей. И вот в отношении месяца Элул мудрецы наши достаточно активно в этом направлении поработали и показали, как название месяца Элул, буквы Алиф, Ламет, Вов и Ламет, они являются аббревиатурами различных стихов Торы, указывающих на идеи, которые находят свое выражение в служении человека в течение месяца Элул. В данном случае Ребе имеет в виду расшифровку месяца Элул, которая представляет собой стих из Шира Ширим, из Песни Песней, «Ани ледойди ведойди ли». «Я любимому моему и любимый мой мне». Как вы знаете, наверное, вся Песня Песней представляет собой с точки зрения формы, текст, посвященный любви между юношей и девушкой, между женихом и невестой. С точки зрения внутренней, этот текст посвящен любви и взаимоотношениям между Всевышним и еврейским народом. И вот данный стих, он является исключением. Идея «я любимому моему», «я к любимому моему», «любимый мой ко мне», «я направлен к любимому моему», «любимый мой направлен ко мне», она раскрывает одну из идей в служении еврея Творцу, и идея эта наиболее глобальная, наиболее общая, которую только можно себе представить. Это то, что является сутью и содержанием всего служения еврея в течение всей его жизни. То, что он, еврей, должен свое существование, свое «они», свое «я», «они ледойди», связать с существованием Всевышнего. Он должен сделать так, чтобы «они» было связано и объединилось со Всевышним, который здесь называется «дойди». И текст пасука, текст этого стиха из Широширим, текст стиха из «Песни песней», он эту идею на самом деле при всем своем лаконизме раскрывает исключительно полным образом. Этот стих на самом деле переполнен просто информацией. В частности, то, что этот стих состоит из двух частей, «я любимому моему», «любимый мой мне», указывает на то, что вот эта вот работа по объединению еврея со Всевышним происходит в двух направлениях. Одно направление – это «ани ледойди», «я любимому моему», то есть это пробуждение и служение еврея, мы с вами продолжаем следовать тексту Ребе, снизу вверх, образом, который называется во внутренней Торе в Торе Кабалы и Саруса Делисату, то есть пробуждение снизу. Это служение, в котором инициатором служения, скажем, является еврей, является низ. И это служение, которое привлекается и связывает его со святым благословенным он за счет его работы, его еврея работы по изучению Торы и выполнению заповедей. И второй тип служения, второй вариант проведение этой работы, достижение того же результата, результата служения, объединения со Всевышним. Это «ведойди ли» и «любимый мой мне», то есть привлечение и помощь, то, что мы с вами называем «сияту дишмайо», помощь небес, поддержка со стороны Всевышнего, сыновьям Израиля, которая происходит сверху вниз, то есть образом, который Тайная Тора называет Исаруса де Лейло, побуждение свыше. И порядок вот этих частей «я любимому моему, любимый мой мне», он тоже не случайен. Порядок этого служения заключается в том, что еще до того, как происходит поддержка со стороны Всевышнего, вначале происходит «Анилы Дойди», происходит движение «я любимому моему». А уже после этого, и это будет очень важно, сейчас мы достаточно глубоко эту тему с вами будем исследовать, уже после этого происходит «Ведойди Ли», происходит «любимый мой мне», то есть ответ на это свыше. Не таким образом, как в другом месте, в «Песне песней», в другом пасуке, говорится «дойди ли ваани лей», «любимый мой мне, а я ему». То есть, не таким образом, когда вначале человек получает поддержку от Всевышнего, получает толчок со стороны верха, и потом на это отвечает, как это происходит, например, в месяце Нисан, который связан с праздником Песах, связан с идеей освобождения евреев из Египта. В освобождении евреев из Египта начал свои действия Всевышний. Евреи погрязли в Египте, к сожалению, в том мусоре, который их окружал. И для того, чтобы их вытащить оттуда, Всевышнему необходимо было подтолкнуть евреев, дать им какой-то толчок, начать эту деятельность, выводить их из Египта. А потом евреи на это откликнулись, евреи на это отозвались, и, к счастью, история эта кончилась благополучно. Так вот, в месяце Илул, который предшествует месяцу Тишрей, внутренней Торой, противопоставляемой месяцу Нисан, ситуация обратная. Еврей вначале заявляет о своей готовности служить Всевышнему. Он начинает действие. А потом на это приходит ответ со стороны Всевышнего. Почему же это так? Ребе продолжает объяснять. Поскольку в этом выражается цель и основа, фундамент вообще всего в служении. Наиболее общая закономерность, которая в служении еврея Всевышнему есть, это то, что еврей вначале действует снизу вверх, то есть он совершает какие-то действия в служении, действия, которые выражают его «они», выражает его «я», его личность, как он направлен ко Всевышнему, как он своими силами совершает нечто в служении, не дожидаясь того, чтобы произошла Исаруса де Лейло, не дожидаясь того, чтобы Всевышний его подпихнул, побудил, создал какие-то обстоятельства чрезвычайные, которые заставят его задуматься о своем пути в служении, заставят его прибавить в служении. А он с самого начала своими силами совершает шаг по направлению ко Всевышнему. Он сам пробуждается ледойди по направлению к своему любимому, говоря словами этого пасука, то есть к святому благословенному, к Богу. Как известно, намерение и цель, с которым вообще был сотворен человек, намерение и цель, с которыми его душа, душа каждого из нас, спускается вниз. И более того, полнота и наслаждение человека самого, они заключаются в том, чтобы достичь чего-то своими силами. Да, это установлено в человеческой природе самим Всевышним, что то, что он принимает от других, то, что он получает в подарок, то, что он получает незаслуженным образом, скажем, это так называемое «наама де кисуфо». В Иерусалимском Талмуде, в трактате Орла, мудрецы используют такое понятие «постыдный хлеб». То есть хлеб, полученный за даром, хлеб, полученный без работы, хлеб, брошенный человеку из жалости к нему, скажем. Этот хлеб, он не доставляет наслаждения человеку. И не для того, чтобы получить такой хлеб, человек был создан, и его душа спустилась вниз. И вот таким хлебом является не только милостыня материальная, таким хлебом, позорным, постыдным хлебом, хлебом, который порождает в человеке ощущение собственной незаконченности, нереализованности, является также подарок свыше, подарок с небес, подарок, который дает ему Всевышний, раскрывая в нем свыше какие-то таланты, какие-то способности, которые он в себе не выработал, которые он не заслужил. Бывает такое, что Всевышний сверху человека наделяет такими качествами, о которых он сам, собственно, не знал и никогда бы не думал, что они в нем есть. Раскрывает в нем такие глубины, которым, чтобы пробиться самому, человеку пришлось бы потратить уйму лет. Но вот такие раскрытия, они, выражаясь словами Ребе, выражаясь словами Иерусалимского Талмуда, который здесь Ребе цитирует, они представляют собой позорный хлеб. Они представляют собой то, что человеком не заработано. И в соответствии с высказыванием, которое часто говорил мой учитель, мой тесть Ребе, имеется в виду предыдущий Ребе, «Эцер хасидим эйн шум довар бедерех мимейла». У хасидов нет никакой вещи, которая получилась сама собой. Хасид на то и хасид, чтобы в своем служении постараться сделать так, чтобы никакая вещь не была достигнута само собой разумеющимся образом. Любая вещь в служении, этого хочет Всевышний, и этого хочет, как здесь Ребе говорит, и сам человек, полнота которого именно в том, чтобы каждой вещи прийти своими силами. Он должен сделать так, чтобы любая вещь в служении, она была достигнута через его работу, через его старания, через его изнурительный труд над собой. Он должен достичь полноты через то, что он будет трудиться собственными силами. И говоря словами благословенной памяти наших мудрецов в трактате Мегила, это одно из высказываний наших мудрецов, которые Ребе, надо упомянуть, вменил в обязанность заучить наизусть каждому ребенку, тем более взрослому человеку. «Лойо гати умацати алта амин». Если человек заявляет нам, что он не трудился и нашел, не верь ему. А почему, собственно, не верь? Мы все с вами знаем, что бывает такое дело. Идет человек по дороге и находит кошелек. Он не трудился, не зарабатывал этих денег, но нашел. Почему же в служении, о котором этот пасук, собственно, говорит, нам не позволено такому человеку верить? Потому что если он нашел что-то вот таким вот образом, если он в служении, в работе с собой, вдруг неожиданно обнаружил в себе какие-то замечательные качества, над которыми он никогда не работал, они просто в нем вдруг оказались, то это на самом деле не совсем его качество. Это, не являясь результатом его работы, не представляет собой добытой им ценности. А вот «егатию мацоси тамин». А вот если человек трудился, и он нашел, то тогда можно ему верить. Можно верить тому, что это действительно вещь, идея в служении, качество, которого он добился, которое он заработал, выстрадал своей работой. И по простому смыслу, продолжает Ребе, это заложено в природу любого человека, даже не еврея, а тем более сыновей Израиля, тем более евреев, и тем более, когда они выполняют свое служение, прилагая к этому множество труда, служа Всевышнему на уровне выше природы и выше собственных привычек, когда именно еврей называется «Оевет Элейким», как объясняет Алтер Ребе в 15-м переке, в 15-й главе своей книги Таня, именно и только в той ситуации, когда еврей служит Всевышнему, преодолевая свои привычки, выходя за рамки своих ограничений, именно и только тогда он может называться Оевет Элейким, может называться служащим Всевышнему. Потому что в противном случае, если он не преодолевает свои привычки, он, может быть, выполняет все обязанности, которые Всевышний на него возложил, но Оевет Элейким, служащим Бога, он не может называться. И за счет вот этого Анилы Дойди, я любимому моему, любимый мой мне, за счет побуждения снизу, за счет того, что еврей обращается ко Всевышнему, не дожидаясь того момента, когда Всевышний его подпихнет сверху, скажем, или поможет ему в этом свыше, еврей в результате приводит к тому, что происходит также в Эдойдели, происходит также пролитие свыше, происходит то, что мы обозначили словами пасука «любимый мой мне». То есть он порождает пробуждение свыше и привлечение божественности сверху вниз, которое в результате ему таки помогает и раскрывает в нем новые силы, которых он, может, в себе и не чаял. Это означает, что также, несмотря на то, что на побуждение снизу, а побуждение снизу, у нас есть основания с вами задать вопрос, откуда же оно берется, откуда у еврея берутся силы, собственно, служить Всевышнему вообще, в общем плане, снизу, сверху, вот откуда у него эти силы? Естественно, от Всевышнего. В этом мире, собственно, ничего, что не от Всевышнего, и нету. Так вот, несмотря на то, что еврей в конечном итоге получает силы на свое побуждение снизу, на свою работу, предшествующую пролитию сверху, он получает в конечном итоге силы тоже от Всевышнего. Они у него тоже получаются за счет поддержки небес. Как объясняется, в особенности применительно к месяцу Элул, и как мы с вами упомянули в предисловии к нашей сегодняшней беседе, что именно в месяце Элул раскрываются 13 качеств милосердия, в соответствии с примером, который мудрецы приводят в отношении ситуации, складывающейся в месяце Элул с королем в поле. И именно в этот момент, именно это милосердие, оно представляет собой побуждение свыше, готовность Всевышнего ответить на просьбы евреев, это, безусловно, побуждение свыше, и евреи получают таким образом силы на анилы дойди, на свое побуждение снизу в месяце Элул, в конечном итоге, по доброте Бога. Но в месяце Элул, месяце самоотчета в отношении работы за весь год, проакцентирована именно идея совокупности служения человека, которая начинается с анилы дойди. Со стороны человека, в его субъективном мире, служение начинается именно с его усилий, а не с того, как он силы на эти усилия получил. А уже после этого происходит выдойдели. Благодаря его побуждению происходит пролитие сверху, которое называется выдойдели, которое связано со словами стиха «Любимый мой мне». Поскольку подход еврея в течение всего года, даже тогда, когда он находится в завершении служения в последний месяц года, после его служения на протяжении 11 предшествовавших этому месяцев, должно заключаться в том, чтобы еврей не полагался на побуждение свыше. Да, побуждение свыше, оно всегда есть. И всегда, как и в соответствии с известной пословицей, без Бога не до порога, всегда человек получает силы, получает энергию, способность действовать от Всевышнего. Но с его точки зрения, с его позиций, он не должен полагаться на это, а в первую очередь он должен быть ориентирован на служение собственное со стороны низа, служение, которое мы можем связать с вами, что будет достаточно важно в следующей части беседы, связать с будними днями недели, будними днями, которые напоминают по отношению к субботе поле, в которое выходит король, возвращаясь к себе во дворец, дворец, который можно сопоставить с субботой. И за счет этого привлекается потом уже в Эдойдели. После этого привлекается потом уже идея пролития свыше «Любимый мой мне». И это Анил Эдойди, «Я любимому моему», цель всего, цель всех вещей в служении, и также полнота побуждения свыше. Поскольку мы знаем с вами, что именно тогда, когда еврей служит Всевышнему своими силами, когда еврей задействует в служении Всевышнему все свои силы и таким образом готовит себя как сосуд для восприятия пролития свыше, именно в такой ситуации он привлекает в результате пролития свыше внутрь себя. Те, кто следят за нашими уроками давно, помнят, наверное, что мы достаточно много раз на протяжении этого цикла занятий сталкивались с идеей побуждения сверху и побуждения снизу, в том числе применительно к служению еврея. Побуждение сверху и побуждение снизу, о которых мы с вами сейчас говорим, наверное, эту тему надо чуть-чуть более подробно осветить, это наиболее общие вещи в служении. Любая идея в служении – приходит либо по инициативе низа, либо по инициативе верха. Либо она зарабатывается евреем, либо она спускается ему свыше в форме подарка, то, о чем мы сказали с вами выше. И вот у каждого из этих движений, снизу вверх и сверху вниз, есть свои преимущества и есть, как это всегда бывает, свои недостатки. Какое преимущество у побуждения свыше, понятно. Когда Всевышний спускает нам некий подарок, он в соответствии со своей неограниченностью, этот подарок делает неограниченным. Он спускает нам такую божественность, такие уровни раскрытий, такие запасы сил, которые мы с вами иногда не можем самостоятельно достать свыше, если можно так выразиться. Руки у нас коротки, поскольку служение человека ограничено, то в божественности он может достигнуть, задеть, зацепить, спустить вниз только божественность определенного уровня, не выше того. А вот Всевышний, спуская вниз еврею какие-то раскрытия божественности, он не ограничен, он никаким образом не связан никакими лимитами и может спустить еврею божественность любого уровня. А в чем же недостаток тогда такого раскрытия? Может быть, за это и надо бороться? Может быть, надо пытаться пробудить во Всевышнем вот это желание спустить нам свыше что-то, до чего мы не можем достать никаким образом? И все, в этом должно заключаться наше служение. Но вот выше мы с вами высказали обратную идею. Мы сказали с вами, что идеалом служения, целью служения является именно работа человека снизу. Так а в чем же недостаток побуждения свыше, в чем же недостаток пролития свыше, которое Всевышний вот нам периодически готов дать? А недостаток очень простой. Дело в том, что вот эта высочайшая божественность, которую Всевышний иногда в качестве подарка готов нам спустить свыше, она может не найти сосудов снизу, она может не найти места, куда спускаться, она может одеться таким образом, в существование мира, как, не дай бог, не добро, а противоположное добру. Потому что она не найдет адекватного сосуда, в который она могла бы одеться. И даже если она найдет сосуд, в который она сможет одеться вот таким вот насильственным образом, будучи нагнетаемой свыше Всевышним, то эта божественность, она не сможет задержаться в этом мире. Она не сможет находиться там, беофен каво, образом установленным, закрепленным снизу. Она не станет частью существования человека. И как только нагнетание свыше прекратится, она выйдет из его сосудов, из сосудов человека. Человек потеряет те возможности, те способности, которые, как ему, может быть, казалось, он приобрел в результате вот такого раскрытия свыше. Так а как же избежать вот этого недостатка? Каким же образом можно закрепить это раскрытие божественности внутри человека, скажем, внутри существования человека и мира, той доли в мире, которой он занимается, с которой он работает. А это происходит именно за счет работы. Оказывается, мир вот так вот мудро устроен, что если еврей занимается работой над собой и пытается прийти к каким-то высоким раскрытиям за счет собственного труда, за счет собственной работы, то, о чем мы с вами только что говорили, то раскрытия свыше, которые происходят в ответ на это, они находят сосуды, в которые они смогут одеться. Человек, работая над собой, создает эти сосуды, и тогда ответ приходит в подготовленный сосуд. Зерно падает в распаханную почву, и в результате оно действительно произрастает, а не сгнивает. Так вот, Ребе таким образом показывает, возвращаясь к тексту беседы, что побуждение снизу не только дает человеку ощущение собственной полноты, не только удовлетворяет Всевышнего, который сотворил человека для того, чтобы он работал своими силами в первую очередь, но оно дает полноту также побуждению свыше. Оно дает полноту также раскрытиям, которые происходят со стороны Всевышнего, потому что эти раскрытия, будучи побуждаемы снизу, находят сосуды для того, чтобы закрепиться в этом мире. Они находят адекватное место для того, чтобы в этом мире закрепиться, пронизать материальность, в которую они спускаются, материальность мира, материальность человека. И даже более того, продолжает Ребе, за счет побуждения снизу привлекается более высокое побуждение свыше, «Ведой дели, любимый мой мне», чем то, которое дало человеку силы исходные на то, чтобы заниматься своей деятельностью снизу, которое пришло до служения. И необходимо добавить, что эта идея в определенном смысле намекается самим названием месяца Илул. Кроме того, что месяц Илул, как мы с вами сказали выше, является аббревиатурой слов стиха из «Песни песней», «Я любимому моему, любимый мой мне», который, как вот выяснилось, содержит в себе такое колоссальное количество информации по поводу служения человека в целом. Кроме этого, само название месяца Илул, оно начинается с буквы «Алев». Вот эта буква «Алев», которая в расшифровке стиха соответствовала слову «Они», то есть «Я», «Я» в смысле «Еврей», который работает, служит Всевышнему снизу. Это первая буква из 22 букв Торы. И, будучи первой из букв Торы, она является указателем на первый и самый низкий уровень в начале всех букв, в порядке снизу вверх. Еврейские буквы, они обладают числовым значением. Собственно, в еврейской традиции для обозначения чисел используются буквенные сочетания. И число буквы «Алев», число, обозначаемое буквой «Алев», это единица. И вот от этой единицы после этого поднимаются снизу вверх от легкого к тяжелому, от простого к сложному, поднимаются к букве «Бейс», число которой 2, то есть в 2 раза больше, чем «Алев». После этого к букве «Гимел», которая указывает на троекратное поднятие, утроение того, что обозначается буквой «Алев». И также далее, уровень за уровнем, вплоть до буквы «Тов», вплоть до последней буквы еврейского алфавита, завершения и полноты букв, которая указывает на цель и полноту 400. Числовое значение буквы «Тов» — это 400. Число 400 указывает на раскрытие со стороны внутренности аспекта «Кесар», со стороны «Атик», то есть полноты наслаждения, полноты служения, полноты существования, которое только может быть. А с другой стороны, буква «Алев» представляет собой начало и главу всех 22 букв Торы, которыми творится мир. Что значит «творится мир»? В книге Зоар говорится о том, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Если пересказать это немножко другим языком, это означает, что мир вторичен по отношению к Торе. То, что происходит в мире, определяется тем, что происходит в Торе. Мир является следствием Торы, скажем, такой еще вариант пересказа этой фразы. И буква «Алев», являясь первой из букв Торы, главой букв Торы, она таким образом в каком-то смысле намекает на привлечение всего того, что происходит в мире. Получается, что эта буква является источником всего того, что происходит в мире. И если мы теперь объединим между собой вот эти вот две идеи, озвученные Ребе применительно к букве «Алев», с которой начинается слово «Илул», название месяца Илула, о котором мы в течение сегодняшнего занятия все время говорим, то получится следующее. В служении Всевышнему это намекает на служение низа, который происходит со стороны собственных сил, по собственной инициативе, по инициативе снизу, которая начинается с «они», начинается с «я, любимому моему», и после этого поднимается все выше и выше, как мы сказали с вами, от «алифа» к «бейс», от «бейс» к «гимел», и вплоть до того, что дело доходит до «Тов», до завершения алфавита, до окончательного поднятия, до объединения со Всевышним Абсолютного. Но происходит оно, начиная снизу, начиная с единицы, начиная с самых низких уровней, от легкого к тяжелому, от простого к сложному. И вот это приводит в результате и становится началом и фундаментом всего, также привлечение свыше, о чем мы будем подробнейшим образом с вами говорить в последующих пунктах беседы. То есть, вот это вот служение снизу вверх от единицы к 400 приводит в результате к тому, что Тора, в том числе Тора, изучаемая данным человеком, данным евреем, она становится источником для всего, что происходит в этом мире. И, естественно, источником для высочайших духовных пролитий, которые приходят данному еврею в ответ на его служение снизу. Давайте попробуем сейчас с вами подытожить то, что мы с вами проговорили на протяжении сегодняшнего занятия. В первом пункте беседы Ребе сказал нам, что месяц Элул, который является последним месяцем года, месяцем подведения итогов, месяцем самоотчета, аккумулирует в себе все идеи служения, которые вообще существуют. И так как все вещи в жизни еврея, они происходят не случайно, происходят в соответствии с высшим провидением, то, каким образом в календаре в 5751 году выпали дни новомесячья Элул и выпал Шаббас, из которого благословлялся месяц Элул, не случайно и дает возможность совершить какой-то анализ, вынести какой-то урок в отношении вот этого самоотчета, которому посвящен месяц Элул, и в отношении того служения, к которому этот самоотчет должен подталкивать. Дни новомесячья тогда выпали на субботу и воскресенье. Суббота, из которой благословлялся месяц Элул, была субботой недельной главы Эйкев. Идея месяца Элул раскрывается стихом из книги Шир-а-Ширим «Песни песней», начальные буквы слов которого складывают слово «Элул» – «Я любимому моему, любимый мой мне». Это два аспекта достижения цели служения еврея – объединение его со Всевышним, объединение снизу вверх и объединение сверху вниз. Они находятся в таком порядке, потому что служение снизу, служение еврея собственными силами, является главным, является основой всего служения. И, как выясняется, является основой также для служения образом сверху вниз. Порождает и делает полным, приносит полноту пролитием, которое Всевышний сверху вниз дарует еврею образом Исаруса де Лейло по своей инициативе.